12. Семейная история. Меня услышат даже в Нидыме, на трассе 128, где гудят высоковольтки. Здесь так холодно в ночи, здесь так весело в ночи.
Джонатан Ричман и Modern Lovers.
Мотель «Радуга» и впрямь был паршивый. Длинный одноэтажный барак, растрескавшаяся парковка, две буквы неоновой вывески разбиты и не горят. Именно в таком месте и останавливаются престарелые учителя английского. Знаю, звучит безрадостно, но это правда. А завтра Джордж Лебей должен был доехать в арендованной машине до аэропорта и улететь в Paradise Falls, Огайо. Мотель напоминал дом престарелых. В пластиковых креслах на длинной террасе сидели старики со скрещенными костлявыми ногами и в натянутых до колен белых носках. Мужчины походили на древних альпинистов, поджарых и иссохших. Большинство женщин безнадежно заплыли мягким стариковским жиром. С тех пор я видел немало подобных мотелей, заселенных исключительно людьми за 50. Наверное, им рассказывают про эти заведения по какой-нибудь горячей линии «старенький да удаленький». «Бальзам на вашу удаленную матку или воспаленную простату. Отдых в мотеле «Радуга». У нас нет кабельного, зато есть массажное кресло. Всего четвертак за сеанс». Ни одного молодого человека я там не увидел. Ржавые горки и качели пустовали, отбрасывая на землю длинные неподвижные тени. Над вывеской красовалась неоновая радуга, жужжавшая, как пойманный в бутылку рой мух. Лебей сидел возле двери с табличкой номер 14. В руке у него был стакан. Я подошел и пожал ему руку.
«Лимонаду?»
«Нет, спасибо». Возле соседнего номера стоял пустой пластиковый стул. Я принес его и сел рядом.
«Тогда я, с твоего позволения, начну рассказ», — тихо и вежливо проговорил он. «Я на 11 лет младше Ролли, еще только привыкаю к старости».
Я поерзал на стуле и промолчал.
Нас было четверо. Ролли старший, я младший. Средний, Дрю, умер во Франции в 1944-м. Они с Ролли оба были военные. Выросли мы здесь, в Либерти-Вилле, только он тогда был гораздо меньше, почти деревня. Настолько мал, что все его жители делились на своих и чужих. Мы были чужие. Неприкаянны. Не от мира сего. Выбирай любое клише».
Он тихо хохотнул и плеснул себе еще севенапа.
«Я почти ничего не помню о детстве Ролли. Все-таки он уже учился в 5-м классе, когда я родился. Но одно я запомнил на всю жизнь».
«Что?»
«Его злость», — ответил Лебей. «Он злился на все и вся. Его бесило, что приходится ходить в школу в лохмотьях, что отец пьет и не может найти нормальную работу ни на одном сталелитейном заводе, что мать не в состоянии положить конец его пьянству. Он злился на младших, Дрю, Маршу и меня, потому что из-за лишних ртов семья была обречена жить впроголодь».
Он протянул мне одну руку и закатал рукав рубашки. Под блестящей натянутой кожей бугрились стариковские сухожилия. От локтя до запястья шел бледный шрам.
«Подарок от Ролли», — сказал Лебей. «Мне было 3, ему 14. Я играл во дворе с распиленными и покрашенными деревяшками, заменявшими мне машины, когда он выскочил из дома, опаздывая в школу. Видимо, я сидел у него на пути. Он отпихнул меня на тротуар, а потом вернулся и швырнул в кусты. Моя рука угодила на заостренный колышек забора, которым мама окружила заросли сорняков и подсолнухов, упорно именуемые ею палисадником. Крови было много, помню, все рыдали. Кроме Ролли, который только вопил: «Это тебе за то, что вечно путаешься под ногами, сопля, понял?»
Я потрясенно смотрел на старый шрам. До меня дошло, что изначально он был маленьким, но с годами рос. Ручка трехлетнего малыша вытягивалась и в конце концов превратилась в худощавую стариковскую руку. Рана, из которой в 1921-м била кровь, затянулась, а на ее месте возникла эта длинная серебристая полоска с поперечными отметинами, напоминающими ступени стремянки. Рана затянулась, но шрам вырос. Меня пробил жуткий озноб. Я вспомнил, как Арни молотил по приборной доске моего Дастера и орал, что заставит сукиных детей жрать свое дерьмо. Джордж Лебей пристально поглядел на меня. Уж не знаю, что он увидел, но он медленно спустил рукав и застегнул его с таким видом, словно опустил занавес на почти невыносимое прошлое. Затем глотнул еще лимонаду.
В тот вечер отец пришел домой с очередной попойки. Он называл их поисками работы. И, узнав, что натворил Ролли, вытряс из него всю душу. Но Ролли не раскаялся. Он плакал, но извиняться отказался наотрез.
Лебей едва заметно улыбнулся.
В конце концов, моя мать заорала, чтобы он прекратил, не то Ролли точно помрет. Слезы градом катились по лицу брата, но он не сдавался. «Мелкий путался у меня под ногами!» — кричал он. «Если и дальше будет путаться, я снова его побью, и ты меня не остановишь, понял, мерзкая пьянь?» И тогда отец ударил его по лицу и разбил ему нос, а Ролли рухнул на пол, и между пальцами у него брызгала кровь. Мама рыдала, Марша ревела, Дрю забился в угол, а я вопил во все горло, сжимая перевязанную руку. Но Ролли все твердил: «Я снова его побью! Пьянь, пьянь, мерзкая проклятая пьянь!»
Над нашими головами замерцали первые звезды. Из соседнего номера вышла старушка, подошла к своему дряхлому Форду, достала из него чемодан и потащила в номер. Где-то играло радио. Разумеется, не рок.
«Его неистощимую ярость я запомнил на всю жизнь», — тихо повторил Лебей. «В школе он дрался со всеми, кто смеялся над его одеждой или стрижкой, и даже с теми, кого только подозревал в этом. Его снова и снова оставляли на второй год. В конце концов он бросил школу и ушел в армию. Времена были не самые хорошие для военной службы. 20-е. Никакой славы или почета, никаких продвижений по службе, никаких тебереющих флагов и знамен. Ролли просто переезжал с базы на базу, сперва на юге, потом на юго-западе. Каждые 3 месяца мы получали от него письмо. Он по-прежнему злился на всех и вся. Любимое словечко у него было «говнюки». Говнюки не повышали его в звании, говнюки оставили его без отпуска, говнюки не могли найти без фонарика собственный зад. Пару раз говнюки сажали его в военную тюрьму. Не вышвырнули его только потому, что он был прекрасным механиком. Даже самые старые развалюхи, какими Конгресс обеспечивал армию, в его руках преображались.
Я с тревогой заметил, что думаю о Барни, мастере на все руки.
Но этот талант лишь питал его ярость. Ярость, которая не знала конца и края до тех пор, пока он не купил эту машину.
То есть? Лебей сухо рассмеялся.
Он чинил военные грузовики, штабные автомобили, транспорт, перевозящий боеприпасы, даже бульдозеры. Все у него держалось на соплях и веревках, но работало исправно. Однажды Форт Арнольд на западе Техаса посетил местный конгрессмен. У него что-то случилось с машиной, и вот командир, мечтая произвести на политика хорошее впечатление, приказал Ролли починить его бесценный Бентли. О, мы получили от Ролли длиннющее письмо. 4 страницы, полные чистой желчи и огня. Странно, что от этих строк не загорелись страницы. Словом, через его руки постоянно проходили чужие машины, но до Второй мировой у него не было собственной. Даже после войны он смог позволить себе лишь старинный, изъеденный ржавчиной «Шевроле». В 20-30-е ему не хватало денег, а в войну у него была одна забота — как бы не подохнуть. Все эти годы он работал механиком и починил 1000 машин, принадлежащих говнюкам,
но своей так и не обзавелся. Потом он приехал в Либертивилль. Старый «Шевроле» не мог утолить его ярость, как и «Хадсон Хорнет», купленный спустя год после женитьбы.
«Женитьбы?»
«Ха, смотрю, он вам про жену не рассказывал?» — спросил Лебей. Ролли часами напролет рассказывал о службе в армии, о войне и бесконечных стычках с говнюками, пока собеседники не начинали клевать носом. Тогда он мог и в карман к ним забраться, стянуть бумажник. Но про Веронику и Риту он никому никогда не рассказывал.
«А кто они?»
«Вероника была женой. Они сыграли свадьбу в 1951-м, незадолго до того, как Ролли уехал в Корею. Он легко мог остаться в Штатах. Жена забеременела, да и сам он был уже не молод. Но он решил ехать».
Лебей задумчиво посмотрел на заброшенную детскую площадку.
«Получилось двоеженство. К 51-му Ролли стукнуло 44. Он давно был женат. На армии. И на говнюках».
Он вновь замолчал. Тишина была мертвая. «Вы как?» — с опаской спросил я.
«Нормально. Просто задумался. О покойниках плохо не говорят. Так я хоть подумаю».
Лицо у него было спокойное, но взгляд мрачный и глубоко уязвленный.
«Знаешь, мне больно все это вспоминать. Как тебя зовут? Не очень-то хочется ворошить былое с человеком, чье имя не помню. Дональд?»
«Деннис. Слушайте, мистер Лебей,
не ожидал, что будет так больно. Но раз уж начал, надо заканчивать, верно? Я видел Веронику всего два раза. Она была родом из Западной Виргинии. Городок неподалеку от Уиллинга. Тогда таких называли «голозадыми южанами», и я бы не сказал, что она была очень уж умна. Ролли полностью подчинил себе бедную девушку и принимал ее любовь как должное. Но она любила мужа, по крайней мере, до того страшного случая с Ритой. Мне кажется, Ролли видел в ней не женщину, а что-то вроде жилетки для слез. Письма, которые мы от него получали... Пойми, пожалуйста, он бросил школу очень рано, и эти письма, сколько бы ошибок в них ни было, давались ему непросто. Он вкладывал в них все свои силы, всю душу. Они были его творениями, романами, симфониями. Вряд ли он писал их с тем, чтобы избавиться от яда в сердце. Скорее, чтобы распространить его по миру. После знакомства с Вероникой Ролли перестал писать. У него появился слушатель, и про нас он забыл. Наверное, в те два года, что он служил в Корее, он писал письма только жене. Я получил всего одно, марша два. Никакой радости по поводу рождения дочери в начале 52-го он не испытывал. Только досаду, что в семье появился еще один род, а говнюки не повышают ему жалования.
«Неужели его ни разу не повысили в звании?» — спросил я. В прошлом году я посмотрел длинный телевизионный фильм, снятый по роману Энтона Майрера «Однажды орел». На следующий же день я наткнулся в магазине на саму книгу в суперобложке и купил ее в надежде прочитать хороший роман о войне. В итоге я получил роман не только о войне, но и о мире, да в придачу почерпнул немало знаний о военной службе. Одна из истин гласила: в войну ржавые колесики и шестеренки армейской машины приходят в движение. Как же Лебею удалось оставаться рядовым спустя столько лет службы и две войны, к тому же при Эйзенхауэре? Джордж Лебей засмеялся.
Он был вроде Пруита из «Отныне и во веки веков». Сначала его повышали, а потом понижали обратно за какую-нибудь провинность, нарушение субординации, грубость или пьянство. Я ведь говорил, что его сажали в военную тюрьму. Один раз за то, что нассал в чашу для пунша перед вечеринкой в Форте Дикс. За этот проступок он отсидел всего 10 дней. Наверное, руководство сжалилось и решило, что это лишь пьяная выходка. Из тех, что они сами не раз отмачивали в юности, когда учились в университете. Они не понимали, не могли понять, сколько зла и смертельной ненависти крылось в поступке Ролли. Хотя, подозреваю, к тому времени Вероника уже могла бы им рассказать. Я взглянул на часы. Было 9:50. Лебей рассказывал уже больше часа. Брат вернулся из Кореи в 1953-м и впервые увидел дочь. Насколько я знаю, минуту-другую он на нее смотрел, а потом вернул жене и на весь день уехал на своем древнем «Шевроле» по барам и бабам. «Заскучал, Деннис?»
«Нет», — честно ответил я.
Все эти годы Ролли мечтал только об одном — о новенькой машине. Кадиллаки и Линкольны ему были неинтересны. Он не хотел принадлежать к высшему классу, офицерам и говнюкам. Ему хотелось новый Плимут, Форд или Додж. Вероника иногда нам писала и рассказывала, что по воскресеньям они почти всегда ездили по местным автосалонам. Они с малышкой сидели в старом Хорнете и читали книжки, пока Ролли обходил очередную пыльную стоянку с очередным продавцом, беседуя о мощности двигателя, расходе топлива и прочих лошадиных силах. Иногда я представляю себе маленькую девочку, растущую под треск пластиковых флажков на горячем ветру все новых гарнизонов, и не знаю, плакать мне или смеяться.
Я снова подумал о Барни.
«Думаете, он был одержим?»
«Да, можно и так сказать. Они с Вероникой начали копить деньги. Точнее, он отдавал их Веронике, боялся пропить. А когда уходил в запой, то мог и с ножом на нее наброситься, требуя на опохмел. Это я узнал уже от сестры, которая иногда разговаривала с Вероникой по телефону. Она, понятно, ни цента ему не давала, и к 1955 году они скопили около $800. «Помни о машине, милый», — говорила она ему, когда нож в очередной раз оказывался у ее горла. «Если пропьешь деньги, мы не сможем купить машину».
Видно, она и в самом деле его любила.
«Возможно. Только не подумай, что ее любовь благотворно повлияла на Ролли. Это все романтическая чушь. Вода, может, и точит камень, но на это уходит сотни лет, а люди столько не живут».
Он как будто хотел сказать что-то еще, но потом передумал. Это показалось мне странным.
И все же Ролли ни ее, ни дочку пальцем не тронул. При том, что с ножом он к ней подходил вдрызг пьяный. Сейчас много шума поднимают из-за распространения наркотиков в школах, и я, разумеется, тоже против. Нечего подросткам разгуливать по городу под кайфом. Только я считаю, что алкоголь — самый распространенный и опасный наркотик из всех существующих. При этом он разрешен законом. Когда мой брат наконец ушел из армии, в 1957-м, Вероника скопила чуть больше $1200, да еще прибавь к этому неплохую пенсию по инвалидности. Помнишь, Ролли повредили спину? «Все-таки я выбил из говнюков немного деньжат», — сказал потом он. Словом, деньги у них появились. Они купили дом, куда вы с другом недавно наведывались, но первым делом, разумеется, Ролли купил себе машину. Машина была важнее всего. Поездки по автосалонам превратились для него в манию. И в конце концов он остановил выбор на Кристине. Я получил от него длинное, подробнейшее письмо об этой машине. Спортивное купе «Плимут Фьюри» 1958 года и так далее, и тому подобное. Я, конечно, уже ничего не помню, а вот твой друг, ручаюсь, выучил главу о ее технических характеристиках наизусть.
«Скорее, о ее физических данных», — вставил я. Лебей печально улыбнулся.
«Да, ты прав. Помню, он писал, что на лобовом стекле была наклейка с ценой $3000, но он скостил ее до 2100, включая встречную продажу старого автомобиля. Ролли сделал заказ, оплатил первоначальный взнос в размере 10%, а потом, когда машина пришла, выплатил остаток наличными, по 10 и 20 долларов. На следующий год Рита, которой исполнилось 6 лет, подавилась и умерла.
От неожиданности я так резко подскочил на стуле, что он едва из-под меня не вылетел. Мягкий учительский голос Джорджа Лебея убаюкивал, да к тому же я очень устал. От всего этого я наполовину дремал, наполовину бодрствовал, но последние слова подействовали на меня, как ведро холодной воды.
«Да-да», — ответил он на мой испуганный и вопросительный взгляд. «Вместо воскресных поездок по автосалонам Ролли теперь устраивал своим девочкам покатушки», — так он это называл. Словечко это он услышал по радио. Помню, в машине он часами слушал рок-н-ролл. Вот и в то воскресенье они всей семьей поехали кататься. И спереди, и сзади в салоне были мусорные мешки. Девчушки строго запрещали мусорить в машине и вообще что-либо пачкать. Она хорошо заучила этот урок. Она...»
Он вновь погрузился в странную тишину, а затем немного сменил тему.
«Пепельницы в салоне всегда были идеально чистые. Всегда. Ролли много курил, но пепел стряхивал в окно, и потушенный бычок выбрасывал туда же. Если же кто-то из пассажиров успевал воспользоваться пепельницей, он вытряхивал ее и протирал бумажным полотенцем. Ролли мыл Кристину дважды в неделю и дважды в год покрывал ее воском. Все это он проделывал сам, снимая на время отсек в местной автомастерской самообслуживания».
Я подумал, уж не ударнуло ли?
«В то воскресенье они по дороге домой остановились купить гамбургеров в придорожном киоске. Макдоналдсов тогда еще не было, только придорожные киоски. А потом случилась беда. Ну, в сущности, обычное дело».
Опять эта тишина. Словно бы Лебей раздумывал, что стоит, а чего не стоит говорить. Или как отделить правду от собственных домыслов.
«Она подавилась кусочком мяса», — наконец произнес он. «Когда она начала задыхаться, Ролли остановил машину, вытащил дочь на улицу и стал хлопать ее по спине. Конечно, сейчас для этого есть особый прием, прием Геймлиха, весьма действенный в подобных ситуациях. В прошлом году одна молодая учительница в нашей школе таким образом спасла мальчишку. Но раньше моя племянница умерла на обочине. Догадываюсь, что в страшных муках».
Голос у него был по-прежнему мягкий и навевающий дрему, только вот спать мне больше не хотелось. Совсем.
«Он пытался ее спасти. Я в этом убежден. И я хочу верить, что ее смерть была случайностью. Ролли в армии привык быть беспощадным, и вряд ли он уж очень любил свою дочь. Иногда, когда дело касается жизни и смерти, беспощадность и недостаток любви могут принести пользу. Они могут оказаться спасением».
«Но не в этот раз», — произнес я.
«В конце концов он перевернул ее вверх ногами и потряс. Даже ударил в живот, надеясь вызвать рвоту. Думаю, он бы и трахеотомию перочинным ножом сделал, если бы имел хоть малейшее представление, как она делается. Но он не имел. Рита умерла. На похороны приехали Марша с семьей и я. Последний раз, когда мы собрались все вместе. Помню, я думал, что Ролли теперь продаст машину. В каком-то смысле меня это даже расстроило. Она занимала столько места в письмах Вероники и редких посланиях от Ролли, что стала почти членом семьи. Вот только он ее не продал. Подъехал на Кристине прямо к методистской церкви Либертивилля. Она сверкала новой полиролью и ненавистью. Она источала ненависть».
Он повернулся ко мне.
«Можешь в это поверить, Деннис?»
Я с трудом сглотнул и выдавил: «Да, верю». Лебей мрачно кивнул.
На пассажирском сиденье сидела Вероника, похожая на восковой манекен. Жизнь, которая прежде била из нее ключом, ушла. У Ролли была машина, у Вероники была дочь. Она не просто горевала по ней. Она умерла. Я попытался представить, что сделал бы на месте Ролли. Допустим, моя дочь подавилась гамбургером на заднем сиденье машины и умерла на обочине. Стал бы я продавать машину. Зачем? Это ведь не машина ее убила, а кусок мяса, застрявший в дыхательных путях. Так зачем же избавляться от машины? Вот только смотреть на нее я бы не смог, потому что от одного вида этого автомобиля меня бы переполняли ужас и горе. Ну, продал бы я ее или нет? Господи, конечно же, первым делом.
А вы его об этом спрашивали?
А то. Марш присутствовал при разговоре. После похорон мы вместе подошли к Ролли. Вероника сидела в дальней комнате с братом, приехавшим из Глории, Западная Виргиния. Впрочем, даже если бы она услышала наш разговор, вряд ли бы мы дождались от нее какой-то реакции.
«И что же вы сказали?»
«Ну, спросил, не собирается ли он продавать машину. На его лице тут же появилось тупое бычье выражение, которое я отлично помнил с детства. У него было именно такое лицо, когда он швырнул меня на забор, а потом, истекая кровью, обозвал отца пьянью. Ролли сказал, «Это же безумие, Джордж, продавать годовалую машину с пробегом в 11 тысяч миль. Ты прекрасно знаешь, что это невыгодно». Я ответил, «Ролли, если ты можешь сейчас думать о деньгах, то у тебя не сердце, а камень. Неужели ты хочешь, чтобы твоя жена каждый день смотрела на машину, в которой погибла ваша дочь? Да еще ездила в ней? Господи, брат, опомнись!» Бычье выражение никуда не исчезло, пока он не взглянул на Кристину. Тогда его лицо просветлело и разгладилось. На короткий миг. Помню, я еще задался вопросом, смотрел ли он так когда-либо на Риту. Вряд ли. В Ролли не было ни капли нежности.
Лебей ненадолго замолчал, а потом продолжил.
Марша его тоже пыталась вразумить. Она всегда боялась Ролли, но тут обида за Веронику пересилила страх. Та ведь ей постоянно писала, и Марша знала, что она души не чаяла в своей девочке. «Когда человек умирает, — сказала сестра, — родные сжигают его матрас, а все вещи отдают в армию спасения или еще куда-нибудь, неважно. Главное — убрать с глаз долой все напоминания и как-то жить дальше. Вероника не сможет жить дальше, пока эта машина стоит в гараже». Ролли язвительно спросил ее, уж не хочет ли она облить Кристину бензином и поджечь, только потому, что в ней умерла его дочь. Марша заплакала и заявила, что с удовольствием бы это сделала. В конце концов, я взял ее за руку и увел. Больше она с Ролли не разговаривала. Машина была его, он мог до посинения болтать про пробег и 3 года, но факт был попросту в том, что он не хотел ее продавать. Марша с семьей купили билеты на автобус и уехали. Больше она Ролли не видела и даже ни разу ему не писала. На похороны Вероники она тоже не приехала.
Жена. Сначала умерла дочь, потом жена. Почему-то я сразу это понял. Бабах. По ногам к животу поползло какое-то холодное онемение.
Она умерла 1/2 года спустя, в январе 59-го.
«Но машина ведь была ни при чем, правда?»
«При чем? Еще как при чем?» — мягко произнес Либей.
«Не хочу ничего знать», — подумал я. «Разумеется, я не мог уйти, не дослушав, потому что эта машина теперь принадлежала моему лучшему другу и потому что она начинала играть в его жизни какую-то странную, прямо-таки первостепенную роль».
После смерти Риты у Вероники началась депрессия, из которой она так и не вышла. Друзья пытались ей помочь, ей вновь найти свой путь, но она не смогла, а в остальном все было хорошо. В Впервые в жизни у Ролли завелись деньги. Он получал пенсию по инвалидности, пенсию военнослужащего и еще устроился ночным сторожем на местный шинный завод. После похорон брата я туда съездил, но его больше нет.
Да, они обанкротились 12 лет назад. Я тогда был еще ребенком. На месте завода теперь китайский ресторанчик.
Они стали вдвое быстрее выплачивать ипотечный кредит, да и на ребенка деньги больше не уходили. Но Веронику все это нисколько не радовало. Никаких просветов в ее депрессии не появлялось. Самоубийство она совершила весьма обдуманно и хладнокровно. Если бы для начинающих самоубийц написали учебник, ее случай непременно бы в него вошел. Она съездила в местный магазин «Вестерн Ауто». Помню, там я когда-то купил свой первый велосипед и приобрела 20-футовый резиновый шланг. Один его конец она закрепила на выхлопной трубе Кристины, а другой засунула в окно салона. Водить машину Вероника не умела, но завести могла. Этого навыка оказалось достаточно.
Я поджал губы, облизнул их и услышал собственный сдавленный хрип. «Не отказался бы от лимонада, если предложение еще в силе».
«Будь так добр, принеси и мне бутылочку», — сказал Либей. «Я от шипучки плохо сплю, но здоровый сон мне сегодня и так не светит».
Я догадался, что мне тоже. Взяв две бутылки лимонада в автомате мотеля, я побрел назад, к номеру Либея, но на полпути остановился. С такого расстояния он казался лишь черной тенью на фоне темной стены, его белые носки сияли во мраке, как два маленьких привидения. И я вдруг подумал: машина проклята. Точно. Да, прямо как в дешевом фильме ужасов. Смотрите, впереди знак, следующая остановка — сумеречная зона. Но ведь это же бред, верно? Конечно, бред. Я зашагал дальше. Машины не бывают проклятыми, это все выдумки киношников, развлекаловка для субботних вечеров, не имеющая ничего общего с реальностью. Я отдал Либею лимонад и дослушал его историю. В двух словах ее можно пересказать так. С тех пор он жил долго и несчастливо. Роланд Д. Либей остался в том же небольшом доме послевоенной постройки, а Плимут Фьюри 58-го года поставил в гараж. В 1965-м он уволился с шинного завода. Примерно в то же время прекратил скрупулезно ухаживать за Кристиной и забросил ее, как старики забрасывают часы.
«Хотите сказать, она стояла там с тех самых пор? С 65-го года? 13 лет?»
«Нет-нет, она стояла в гараже. Соседи бы никогда не позволили держать на лужайке ржавую развалюху. Где-нибудь в деревне, пожалуйста, но у вас тут все-таки престижный пригород».
«Когда мы ее в первый раз увидели, она стояла на лужайке».
«Да, знаю. Он выставил ее недавно, нацепив на лобовое стекло табличку «Продается». Мне стало любопытно, и я спросил про это у ребят из Легиона. Большинство из них давно потеряли связь с Ролли. Но один мне рассказал, что машина появилась на лужайке только в этом мае.
Я хотел что-то сказать и осекся. Мне пришла в голову ужасная мысль. Какое удобное совпадение. Даже чересчур. Кристина простояла в темном гараже много лет, 4-8 дюжину. А потом, в один прекрасный день, Либей выставил ее на газон, за несколько месяцев до того, как мы с Арни ее увидели, и нацепил на стекло табличку «Продается». Позже, много позже, я перелистал все газеты с частными объявлениями Питтсбурга и Либертивилля за май. Ни одного объявления о продаже Плимута Фьюри там не оказалось. Роланд Дели Бэй просто выкатил машину на лужайку дома, стоявшего на не самой оживленной улице, и стал поджидать покупателя. Тогда я еще не мог этого осознать, по крайней мере, не мог осознать со всей ясностью. Однако внутри у меня все похолодело от страха.
Ли Бэй словно бы знал, что рано или поздно покупатель появится. Не в мае, так в июне, или в июле, или в августе. Когда-нибудь. Нет, эта мысль еще не оформилась у меня в голове. Но зато там возник примитивный образ. Венерина мухоловка на краю болота, плотоядно распахнувшая зеленые створки в ожидании жертвы. Правильной жертвы.
«Помню, я подумал, что он испугался проверки зрения», — наконец выговорил я. «После 70 их надо проходить раз в год или в два, иначе права не продлят».
Джордж Ли Бэй кивнул.
«Это было бы в духе Ролли. Вот только...»
«Что?»
«Я где-то прочитал. Хоть убей, не вспомню, кто это сказал и по какому поводу. Что в жизни человечества всегда есть идеальная пора для чего-нибудь. Скажем, когда была пора паровых двигателей, сразу несколько ученых изобрели паровой двигатель. Да, патент и славу получил только один человек, но идея словно витала в воздухе. Чем это объяснишь? Только тем, что настала пора таких двигателей».
Ли Бэй глотнул лимонаду и посмотрел в небо.
В гражданскую войну наступила пора броненосцев. Затем пора пулеметов. Не успели очухаться, а на дворе уже пора электричества, радио и, наконец, атомной бомбы. Эти идеи, казалось, приносило волной какого-то огромного разума, почти внеземного, вне человеческого разума.
Он взглянул на меня.
«Мне страшно об этом думать, Деннис. В этой мысли есть что-то антихристианское, что ли?»
«Хотите сказать, что в жизни вашего брата настала пора продавать Кристину?»
«Возможно. В книге Экклезиаста сказано, что в жизни человека всему свое время. Время насаждать и время вырывать посаженное. Время войне и время миру. Время разбрасывать камни и время их собирать. Так что если в жизни Ролли было время Кристины, то в какой-то момент могло настать и время ее продавать».
«Если так, то он это понял. Ваш брат, вы уж простите, был животное, а животное доверяет своим инстинктам».
«Или, может, она ему просто надоела», — подытожил Ли Бэй.
Я кивнул, в основном потому, что хотел поскорее уйти, а не потому, что мне понравилось такое объяснение. Джордж Ли Бэй не видел эту машину и не знал, в каком она состоянии. А я успел вдоволь насмотреться. Выглядела она так, словно в этом гараже ее похоронили. Грязная, помятая, лобовое стекло треснуло, бампер отваливается. Ну, прямо труп, который выкопали из могилы и оставили разлагаться на солнышке. Я подумал о Веронике Ли Бэй и содрогнулся. Словно прочтя мои мысли, вернее их часть, Ли Бэй сказал:
«Мне почти ничего не известно о том, как мой брат прожил последние годы своей жизни. Но кое-что я знаю наверняка, Деннис. Когда в 65-м он почувствовал, что машину надо убрать, он ее убрал. А когда почувствовал, что самое время ее продать, продал».
Он помолчал.
«Больше мне нечего тебе сообщить. Думаю, твоему другу действительно будет лучше, если он избавится от машины. Я внимательно его рассмотрел, знаешь ли. Мне показалось, он не слишком счастлив, правда?»
Я обдумал его вопрос. Про Арни действительно нельзя было сказать, что он абсолютно счастлив. Но до покупки этого Плимута мне казалось, что он вполне доволен своим житьем-бытьем, что он выработал для себя некий удобный модус вивенди. Пусть не самый веселый, но вполне приемлемый.
«Да, правда», — сказал я.
«Так вот, машина Ролли его не осчастливит. Ровно наоборот».
И словно прочтя мои недавние мысли, он добавил:
«Я не верю в проклятие, привидений и вообще во все сверхъестественное.
но я убежден, что события и чувства людей имеют некий резонанс. Если обстоятельства необычные, то эмоции, с ними связанные, могут распространяться на все вокруг, как открытое молоко в холодильнике может впитать запах особенно ядреной приправы. А может, и это тоже мои глупые домыслы. Может, я просто хочу спрессовать в бесформенный комок машину, в которой умерла моя племянница и жена брата. Может, я просто жажду справедливости.
Мистер Либей, вы сказали, что наняли человека присматривать за домом до продажи. Это правда?
Он поёрзал. Нет, я солгал машинально. Мне не понравилась мысль, что машина снова окажется в том гараже, найдет дорогу домой. Если там еще и остались какие-то чувства и эмоции, то они наверняка сконцентрированы в гараже. И в самой Кристине. Он тут же поправился. В машине, то есть.
Вскоре я уже ехал по дороге, пронзая фарами окружающий мрак и обдумывая рассказ Либея. Интересно, если я расскажу Арни про эти смерти, он избавится от машины? Да нет, конечно. В каком-то смысле мой друг такой же упрямец, как и сам Роланд Де Либей. Очаровательная сцена, которую он закатил родителям после покупки машины, наглядно это доказала. И тот факт, что он, несмотря на побои и издевательства, продолжал ходить на школьный спецкурс по автомеханике. Я вспомнил слова Либея.
«Мне не понравилась мысль, что машина снова окажется в том гараже. Найдет дорогу домой».
Еще он сказал, что его брат возил машину в какую-то мастерскую самообслуживания. Сейчас в Либерти-Вилле есть только одна такая мастерская — гараж Дарнелла. Конечно, в 50-х их могло быть несколько, но мне слабо в это верилось. В глубине души я понимал, Арни чинил Кристину на старом месте.
Вот именно, чинил. В прошедшем времени. Потому что из-за драки с Бадди Репертоном Арни боится оставлять Кристину у Дарнелла. Эта дорога в прошлое для Кристины тоже закрыта.
Конечно, никаких проклятий нет. Да и идея Либея про резонанс тоже довольно надуманная. Ручаясь, он сам в нее не верит. Показал мне старый шрам, да еще все твердил про месть. Он просто хочет отомстить машине. Только и всего. Ну, разумеется.
Да, 17 лет я действительно так думал. Мне предстояло поступать в университет. Я не верил в проклятия и чувства, которые остаются и пропитывают собой все вокруг, подобно ядреной приправе. Я не верил, что призраки прошлого могут тянуть к нам живым свои покойницкие лапы. Но мне уже давно не 17.